Добрый день. Переходя к истории конкретных эллинистических государств, я хотел бы остановиться на тех из них, которые, с одной стороны, меньше изучены и, соответственно, менее известны широкому кругу интересующихся античной историей неспециалистов, и, с другой стороны, те государства, которые дают интересные оригинальные варианты исторического развития в рамках той концепции эллинизма, которую я вашему вниманию предложил. Мне хотелось бы поговорить о трех государствах Малой Азии – Вифинии, Каппадокии и Понте. Их многое объединяет, помимо географического фактора, было три соседних государства, но вместе с тем много общего прослеживается в их государственной организации, в их этнокультурном облике, и эти черты позволяют их отнести именно к тому варианту развития эллинистической цивилизации, который я обозначил как зону уравновешенного синтеза. Дело в том, что греко-македонские и местные элементы в этих государствах, как я постараюсь показать, сочетались примерно в равных пропорциях. Какие-то моменты могла быть большая роль одних начал, другие моменты ситуация менялась. Но в общем и целом сочетание это было действительно примерно одинаковым и обеспечивало довольно своеобразное развитие истории каждой из этих эллинистических монархий. Объединяет их и то, что это были государства второго ранга, условно говоря, они никогда почти что не претендовали на выход на первые позиции в эллинистическом мире, за исключением резкого возрастания могущества Понтийского царства при Митридате и Евпаторе, и в целом строили свою политику с учетом того, что им большую часть времени было необходимо лавировать в отношениях между великими эллинистическими монархиями, впоследствии выстраивать сложную линию взаимоотношений с Римом, каким-то образом налаживать отношения с греческими полисами, что было особенно актуальным и сложным, исходя из того, что правящие династии в этих государствах были не греческого происхождения. Начнем с истории Вифинского царства. Вифиния – это область на крайнем северо-западе Малой Азии. Ну, собственно, если переправиться из европейской части Стамбула в азиатскую, то там уже Вифиния и начинается. И государство это занимает довольно своеобразное место в изучении истории эллинизма. Долгое время по нему не было написано серьезных содержательных работ. Одна была монография 1953 года на итальянском языке, не очень глубокая. Ну и, собственно, именно это обстоятельство побудило меня усиленно заняться историей эллинистической Вифинии, пытаясь поместить ее в контекст развития эллинистического мира в целом. В 2005 году я написал монографию, посвященную истории Вифинии. Ну и до сих пор она остается, без ложной скромности, можно сказать, самой основательной работой по этому предмету. В частности, в прошлом году вышла еще одна работа, опять-таки, итальянской исследовательницы на английском языке, но она, к сожалению, достаточно поверхностна. История Вифинии чрезвычайно интересна тем, что дает пример развитие небольшой, но очень такой динамично функционирующей эллинистической монархии, показывают попытки ее правящей династии приобщиться к основному политическому и культурному мейнстриму эллинистического мира. Ну и целый ряд конкретных событий из истории Вифинии заслуживает самого пристального рассмотрения. Не играя первых ролей в истории эллинизма, вифинские цари, тем не менее, нередко оказывали очень существенное воздействие на ход политических событий. Вифиния – страна небольшая, достаточно компактная, располагающаяся в стратегически чрезвычайно важном регионе у Боспора Фракийского, соединяющего Мраморное и Черное моря. Но, забегая вперед, можно сказать, что довольно редко вифинские правители по каким-то причинам этот фактор использовали. Страна не слишком яркая на фоне тех замечательных природных достопримечательностей, которыми обладают другие регионы Малой Азии, прежде всего излюбленные нашими туристами, западные и южные побережья, ну такая среднерусская полоса. Турция, Анатолия, но тем не менее...